Стравом Лайтманом.
Приветствуем вас, дорогие телезрители. Вы с нами на передаче «Недельная глава». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Наша глава — глава Вайшлах. Очень много чего там происходит. Яков оставляет Лавана и ждет встречи с Эйсавом. Посылает ангелов, которые расскажут ему, что происходит с Эйсавом. И они сообщили ему, что Эйсав идет ему навстречу, и с ним 400 человек. И устрашился Яков, хоть и наготовился встречу, которая прошла, в принципе, мирно. Эта глава рассказывает нам о том, что Яков сразился с ангелом, после чего его имя меняется с Яков на Исраэль, и ему тоже обещано унаследовать землю. В Шхеме пленили Рину, и потом Шимон и Исав убили всех жителей Шхема, и потом он будет назван Беньямин. В общем, произошло много чего, и вы начинаете любую главу недели с правила, что речь здесь всегда идет о том, что происходит внутри человека.
Ну, если так, то мне же нечего продолжать. Ты же рассказал все.
Но все ведь это... Как это все может уместиться в одном человеке?
Человек — это маленький мир, и Тора рассказывает нам, как мы исправляем себя. Сказано, у входа грех лежит, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, и человек создан как зло. И вся наша цель в этом мире для того, чтобы достичь нашего исправления, уподобиться Творцу, и в этом мире раскрыть Творца, как сказано, мир свой увидишь при жизни своей. И нам нужно в течение нашей жизни раскрыть высшую силу. И только лишь исходя из этого мы достигаем достижения цели творения, ради которой мы существуем. И здесь, как раз-таки в этой главе, мы начинаем ощущать, насколько мы в пути нуждаемся еще в дополнительных силах, потому что Исав, скажем, это вся наша природа. Исав, фараон, до этого.
Но ведь мы это называем семенем Яакова.
Не, секундочку. Именно после того, как человек приходит к состоянию, когда у него есть вот эти первые данные в духовном, Авраам, Ицхак, Яков, после этого он начинает узнавать, кто такой Эсав, затем фараон, затем Амалек, Аман, Билам, Балак и прочее, прочее. Нет недостатков в них. И до Навуходоносора и прочее. Все они — это первородный змей, или, скажем, фараон, который содержит в себе всю природу зла человека. И Тора рассказывает нам, как мы с нашим злом можем справиться, как мы должны заморозить его, сократить его, брать малые части его и, исправляя их, выстроить клик Творцу. Мы не должны его полностью разрушить, как написано, убить его, как убивают жители Шхема. И в войнах там погибают люди, но Тора не рассказывает нам об умерщвлении материала, то есть желании получать, а лишь намерение ради получения, которое называется наш эгоизм. И мы должны вместо этого намерения возвеличить намерение ради отдачи. То есть изначально наше желание, это желание, это лишь материал. И когда человек начинает работать со своим желанием, он начинает раскрывать, насколько его желание эгоистично относительно ближнего. И когда начинает он сопротивляться этому желанию и желает соединиться с ближним, как сказано, от любви к ближнему, к любви к Творца, возлюби ближнего, как самого себя. И реализация цели достижения Творца, он должен достичь того, чтобы его желание стало как желание Творца. Отдача, абсолютная отдача, а не получение. Изначально это наше желание, это Исав. Оно является злом и человеком, возделывающим поле, и живет он от того, что он получает, крадет, грабит. Яков, он маленький, это маленькое желание. С ним пока еще невозможно работать так в полную силу, и поэтому для того, чтобы укрепить его и вырастить его, нужно каждый раз над Яковом, над правой силой, встречать его с левой силой, с Исавом в нас. И так, таким образом, чтобы Яков соединялся с Исавом и брал у него некие части для исправления, и тогда, если мы уже говорим о линиях, в которых мы действуем, у нас есть левая линия и правая линия, две линии, очень большие, они называются ангелами. Левая линия
—
это Исав. Правая линия
—
это Яков. А средняя, которую мы потом сможем выстроить и правильно связать вместе левую и правую линию, мы сможем поднять среднюю линию, которая будет содержать в себе и левую, и правую, и будет называться
Исраэль.
Ишар-кель, прямо к Творцу. И в тот момент, когда Яков, как мы читаем в недельной главе, может соединиться с Килим Эсава и взять у Исава силы, он воюет с Исавом, ведет с ним борьбу, но вместе с тем, что он борется с ним, он берет у него силы, и тогда правильное сочетание желания получать с намерением ради отдачи, получается, что желание получать с намерением ради отдачи строит правильное кли для раскрытия Творца. Это уже кли, в котором может раскрыться Творец, потому что у кли есть тоже намерение, отдача. И свет, который приходит, высший свет, называемый Ор-Яшар, у него есть тоже природа отдача. Получается, что согласно намерениям и Творец, и творение подобны, поэтому Творец может раскрыться в творении, и это происходит уже в исправленном нашем желании. Наше исправленное желание, то есть вот это желание, оно исправлено намерением ради отдачи. Это намерение точно такое же, как у Творца отдавать нам, и поэтому это желание называется Нешама. Душа. И в ней раскрывается уже высший свет или Творец. Этого мы должны достичь. И здесь именно и рассказывается нам, за счет чего? С помощью ангелов. Какие ангелы? Это силы, которые мы раскрываем в нашей природе. Это силы плохие, хорошие. И мы знаем, что я властвую над этими силами и могу из них выстроить кли, подобное Творцу. Так мы учим. Из моего характера и всего, что во мне есть, я должен лишь только научиться, как я выстраиваю образ человека, подобный Творцу. Адам, думаю.
А Яков не похож на Творца?
Нет, он маленький. Это та сила, тот образ, тот маленький пример, который мы получаем свыше. Это как маленький ребенок. Но когда он работает сам, с Эсавом, с силами зла в нем, ты видишь желание получать. Когда он работает с желанием получать себе, и над ним выстраивает образ ради отдачи, это называется, что он становится Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. Это действие. Мы берем наше желание, желание получать, и из него выстраиваем образ Творца с помощью намерения ради отдачи, то, что мы хотим отдавать, хотим этим вызвать добро. Но что ты можешь сделать? У тебя есть только желание получать, которое внутри может только наполнять себя, но намерение ради отдачи — это же только намерение. Тоже не дает ничего, и поэтому Творец дает тебе свыше свой свет. Этот свет входит внутрь, и тогда, если ты получаешь этот свет и наслаждаешься, он дает тебе наслаждение, но с наслаждением, которое ты ощущаешь, оно не потому, что ты раскрываешь это наслаждение, ты его хочешь, а поскольку ты с помощью получения наслаждения хочешь это наслаждение дать Творцу, насладить его. Допустим, как если ты находишься у меня дома и получаешь у меня угощение, но получаешь его только лишь для того, чтобы меня насладить тем самым, хозяина, это называется, что мы равны, и ты достигаешь того же состояния, что и я. То есть творение достигает уровня Творца и производит действия по отдаче, получая, но поскольку его намерение получить только лишь, чтобы насладиться, насладить Творца, отдать Ему, поэтому получение считается отдачей. И это уже называется Ишаркель, прямо к Творцу, поскольку все следует за намерением. И так мы достигаем реализации цели, и тогда ты раскрываешь Творца, и вместе с этим ты раскрываешь цель творения, достигаешь духовной вечной жизни, потому что ты становишься подобен Ему. Творение тем самым становится равно Творцу, становится таким же, как Творец, равным Ему. Да.
Но почему, например, в Торе не написано, что Яков говорит: «Творец, я хочу быть таким, как ты, я хочу победить Исава»? Здесь как бы не ясно. Все отдельно. Есть Яков отдельно, Исав отдельно. Яков боится Исава и хочет...
Секундочку. Послушай. Я знаю, что ты тоже изучал музыку. Да? Я тоже учился музыке. Ты даже когда-то выступал там, играл на пианино. Ты когда смотришь в ноты, что ты видишь там?
Мелодия?
Ты видишь там то, что ты должен исполнить, верно? Написано тише, громче, и так, пиано, форты, форты, такты, паузы, все расписано. Это обращено к тому, кто должен это исполнить. Я раскрываю Тору, написано Яков, Исав, Исраэль, Шхем, Бениамина, Дина и прочее, прочее. О чем говорится? Это ноты. Я их должен исполнить, сыграть. Это мои внутренние свойства. Я должен их сыграть. Они находятся во мне, все эти свойства. Они называются ангелами. Что такое ангелы? Это силы природы, которые Творец дал мне в мое распоряжение, чтобы я с их помощью мог бы выстроить себя таким образом, чтобы я стал подобен Творцу. Почему я должен это сделать? Потому что тем самым я достигаю своей самостоятельности, достигаю именно этого статуса. Поэтому Тора называется светом, и также называется Тора инструкция, Ора-А. Когда я смотрю вот в эту инструкцию, и согласно этому я работаю, Яков, Исав, Идина, Ишхем и Хамор, все эти силы моей души, и Тора рассказывает мне, что я должен с ним сделать. Яков пошел, это сделал то-то, это. Она рассказывает мне процессы, которые я должен сделать. И кто-то в этих процессах там раздражается, кто-то там еще что-то делает. Это рассказывается отношение между нашими внутренними свойствами, между нашими желаниями. И когда я читаю, я внутри ощущаю, насколько во мне эти свойства соединяются и проходят разные преобразования, как я должен их соединить и чего я в итоге должен достичь. Так я вижу этот текст. Он для меня так же, как и для тебя ноты. Согласно нотам, ты сейчас можешь даже без инструмента сыграть там или спеть внутри там, внутри себя, на своих связках. То же самое на своих внутренних струнах. То же самое и здесь.
Ну, это такое немножко новое видение.
Это не новое видение. Так мы должны видеть Тору, и только так. Потому что только ради этого она и дана. Сказано, я создал злое начало. То есть в этом случае, в этой главе, говорится о злом начале в образе Эсава. То есть некий такой образ, некая такая оболочка злого начала. В другой главе это будет фараон, в третьей будет Билам, в четвертой Балак, или какие-нибудь другие злодеи. Но неважно кто, это всегда будет какое-то злое начало. Это мое, не то, что оно существует вне меня. Лишь мне показывают его с разных сторон. Разные свойства, которые хотят выделить, и я должен с ними работать каждый раз на другой ступени. И тогда, каким образом я работаю? Относительно этого мне рассказывают, с какими силами и свойствами я должен работать. И рассказывают, как я терплю поражение в этой первой моей встрече со злым началом. Потому что, когда он раскрывается, я сразу подчиняюсь, сдаюсь ему, я не знаю, что делать, я теряюсь. Потом я постепенно начинаю выходить из него, отсоединяться от него, потом сокращать его, потом выходить из него, начинать властвовать над ним, отделять часть и исправлять, снова отделять часть его и снова исправлять. И так, такими слоями мы продвигаемся к Гмару Тикуну, пока исправляем наш эгоизм. И Тора всегда рассказывает, как человек сам исправляет себя. И тебе не будет тогда таким образом тяжело читать ничего. Тебе нужно только отыскать, где в тебе это находится. Это наверняка, что все находится в тебе, ведь человек — это маленький мир. Это наверняка все находится в тебе. Только отыщи, что такое Бетель, что такое Шхем, Билам, Балак, Хамор, Дина, Рахель, Беньямин. Все эти герои этого рассказа, и кроме того, и неживой, и растительный, и животный уровень, о которых рассказывается Тора, это тоже твои свойства, только на более низком уровне, чем силы души.
То есть имеет смысл смотреть на Тору как на ноты, а не как какие-то образы?
Какие же образы, не дай Бог. Это сказано, не создавай себе кумира, идола. Это запрещено. Не дай Бог, в рассказах Тора видеть какие-то литературные рассказы, что Тора рассказывает нам о каких-то героях, которые там жили где-то там 5000 лет назад на земле Израиля и находились в каких-то отношениях между собой, и есть какая-то мораль из этого, какие-то законы общества. Да не дай Бог, это называется не занимайся идолопоклонством. Только внутри себя. Тора рассказывает только о нашем внутреннем мире, поэтому она называется святой. Она обращается к нам, чтобы мы подняли себя на уровень духовной святости. Это называется уровень бины. И не дай Бог думать по-другому. Это огромная ошибка, которая привела нас всех в изгнание и в ту тьму, в которой мы находимся и сегодня. Нет в Торе ни одного слова, которое рассказывало бы об этом мире. Поэтому она называется святой, потому что она отдельна от этого мира. Она, как мы говорим, от микудешет, от посвящаешься мне. Ты посвящаешься мне, то есть отделена от всех. Поэтому Тора отдельна от этого мира. Она совершенно не присутствует здесь. Сказано, чистая Тора. Тора Творца, она находится над нашим касанием нашего желания получать, над этим контактом. Но кто желает использовать ее, он видит в ней инструкцию, каким образом можно извлечь оттуда силы, инструкцию и свет, который исправляет его, потому что свет называется, Тора называется свет, возвращающий к источнику, и она лишь для того, чтобы мы исправили свое эго. И ничего, кроме этого, она нам не рассказывает. И не дай Бог думать, что там есть что-то, кроме как инструкция исправить нас.
В этой связи я бы хотел зачитать отрывок из статьи Рабаша. Короткий отрывок. Посмотрим, как осуществляется здесь этот принцип. И устрашился Яаков. Мы знаем, что Яаков очень боялся Исава. И что это значит? Рабаш пишет так. «Все, что мы получаем, мы должны предварить этому молитву, как кли получения отдачи, потому что без кли невозможно получить внутренний свет, орпними. И это обещание называется ормакив. Но когда мы хотим осуществить это обещание, нам нужна молитва, потому что тогда это пробуждает силы свыше. Макив — это свыше, а внутренний свет — это пробуждение свыше.
Мы видим, что все ангелы, которых мы здесь называем Эсав, Яков, Билам, Балак, Шхем, Дина, Рахель, те силы природы, которые находятся в нас, ты можешь называть их Ор-Ишар, Ор-Пними, Ор-Макив, тысячи типов цветов на Ранхайка, Хабзон и многие-многие детали. Это лишь говорится о тех же самых вещах, только другими названиями. Я могу сказать, Зерампин в Катнуте называется Яков, Зерампин в Гадлуте называется Исраэль, Малхут относительно маленького Зерампина, относительно Якова называется Рахель, верно? А Исраэль с Леей — это большой парцуф, Зерампин с большой нуквой, с Леей и так далее. То есть я могу рассказывать это и терминами науки Каббала, ступени, авиют, можно отмерить каждую силу, его направление. И я могу рассказать это в образах, как бы, но на образах у нас получается более живой такой рассказ. То есть я могу таким образом, когда я беру язык нашего мира, я могу объяснить более тонкие состояния в связи, в сочетаниях, более такое частное состояние и более общее, более богатое, я бы сказал, чем это я могу сделать в физических формулах, то есть в формулах науки Каббала. Каббала — это наука. Даже если я использую разные гематрии, и Ор-Ишар, Ор-Хозер, разные наполнения, но это все-таки очень сухо. Верно, если я нахожусь в этой ступени, то я смотрю на это, я сразу впечатляюсь от этого, дает мне чувство, то чувство, когда я читаю это литературным языком, на языке ветвей, но все-таки есть большая разница. Балислам пишет об этом, о формах выражения, он говорит, что язык Торы, язык Писания, это чудесный язык, потому он может дать нам общее воодушевление очень большое. Хотя точности там нет. Точность больше, конечно, в науке Каббала.
Если мы вернемся к теме страха Якова, что значит Яков боится Исава? То есть свойство отдачи боится свойства получения?
Представь себе, ты... у тебя есть желание получать. Все-таки мы перейдем к этому. У тебя есть большое желание получать. Вот это желание получать твое. Ты находишься в нем. И оно раскрыто тебе настолько, скажем. Вот я чувствую себя в желании получать только на такой уровень. Я работаю с этим. Вот это сейчас называюсь я. Вдруг. Я чувствую, что во мне может раскрыться, это как такой ящик Пандоры. Все остальное желание получать огромное, Исав. Что я буду с ним делать? Я боюсь. Есть ли у меня силы все время находиться под сокращением и говорить только до сих пор и не больше? Ниже я не хочу. Я боюсь.
Чего боюсь? Почему боюсь?
Ну, ты прав. Если бы у меня было маленькое желание получать, допустим, я бы пришел к тебе. Я до этого как следует поел. Я пришел к тебе, а ты передо мной тут выставил такие явства. Но я сыт. Я говорю тебе, ну, знаешь, то есть у меня есть маленькое желание получать. Вот это. Вот это маленькое желание. Я прихожу к тебе и говорю, знаешь, я не очень-то хочу, но я, чтобы тебя уважить, получаю от тебя. Действительно, ради тебя я получаю это все. И это ради получения, это ради отдачи. Допустим, что ты думаешь, ну, чтобы было хорошо? Ну, стакан чая, может быть, какой-нибудь тортик. Такое угощение легкое. Я принял его. И у меня нет стыда, то есть я сделал это буквально с намерением, что я делаю это ради тебя. Насладить хозяина. Я тем самым равен тебе. Ты и я, мы равны. То есть я получаю, это называется, что я тебе даю, у меня есть самоуважение, я равен тебе. Пока что мы сидим, говорим, беседуем, время проходит, и я начинаю ощущать, что голод, аппетит, пока что прошло время, я захотел кушать. То есть сейчас раскрылось мое желание получать большое, мое желание получать желание номер два. Это было желание номер один, а это желание номер два. Сейчас у меня уже проблема. А ты как будто говоришь, знаешь, ну, может быть, что-нибудь все-таки попробуешь. Я уже не с тем желанием, как и раньше. Я действительно хочу есть. И я сейчас ощущаю эти запахи, что там происходит. Это меня атакует. Верно? Ну, что я делаю? Я боюсь или не боюсь я этого желания? Остаться в нем, вот в этом большом желании ради отдачи. Передо мной есть наслаждение сейчас. Большое наслаждение номер два. Это было наслаждение номер один. Это наслаждение номер два. Я сейчас с этим большим наслаждением смогу устоять против моего большого желания, которое было бы ради наслаждения хозяина. Если я буду ради отдачи, то я раскрою Творца. Я буду как хозяин, то есть я раскрою его. Если я не достигаю этого, то я попадаю, что называется, в ад. Я падаю, и Исав властвует надо мной. Это называется, что Яков боится. Он не знает, что делать. Он не знает, может ли он преодолеть свое эго, свое желание получать. Исав находится внутри, начинает требовать, начинает приближаться к Якову и говорит, мы же братья, давай будем вместе. Почему бы нет? Ведь желание получать наше говорит, ты хочешь духовного? Я с тобой. Ты хочешь достичь света? Я очень люблю свет. Давай мне его.
Но ведь свет его отвергает, отторгает при этом.
но нужно бежать от него, нужно его запутать. Хитро, так сказать. Ну ладно, вот, хорошо, мы увидимся завтра, а пока что убежать как можно быстрее и дальше. В этом все дело. И Тора обучает его, каким образом мы идем с нашим эгоизмом, для того, чтобы постепенно брать от него части к исправлению. Пока не исправлю весь эгоизм, но каким образом? Постепенным. Ты видишь, что происходит. Он берет малую часть от Исава. Он дает ему подарки. Он семь раз, согласно Зад, согласно его уровню, Хесед Гура Нецахот Исот Малхут, он семь раз поклоняется ему, потому что действительно это так. Яков относительно Исава ничто. У нас нет в наших намерениях, в наших хилим, силы справиться с этим огромным чудовищем. Исав, фараон, Навуходоносор.
Но здесь Исав как бы...
Я создал злое начало. И здесь он бежит навстречу ему, обнимает его Исав.
Правильно, потому что он думает, что это получение ради себя. Если Яков принесет свет, он сможет получить его ради себя. Конечно, он этого хочет. Он очень это любит. Желание получать очень желает света, но по закону природы свет не может приблизиться к нему в силу противоположности свойств. Если Яков сделает действие, как будто он притягивает свет ради отдачи, и тогда Исав ухватится за этот свет ради себя, несмотря на то, что мы изначально знаем, что это приводит к разбиению, но тем не менее, тогда света войдут на какое-то время в эгоистическое желание получать. И это то, что дает жизнь всем злодеям этого мира.
Исав тоже не хочет убить Якова?
Нет, он хочет использовать его ради себя, ради собственного блага. Он говорит, мы же братья. Ицхак — это наш отец. Мы братья, мы можем жить вместе. Мое, твое, твое, мое, давай объединимся. Потому что желание получать сразу получает для этого из этого вознаграждение ради себя. Как бы история тут такая обманчивая. Вроде бы посмотри, Исав готов делиться всем, отдать все. Какой он открытый человек. Конечно, он открытый, потому что он знает, что свет он может получить только с помощью желания отдать, называемое Яковом.
Время перейти, может быть, к нашим вопросам и ответам и послушать наших зрителей. Тут есть буря из вопросов. И Яков из Германии спрашивает, страх Якова и Исава называется уровень трепета?
Да, это трепет. Трепет Якова. Страх Якова — это известное понятие.
Ави из Раховата спрашивает, мы говорим много о трех линиях, но у каждой линии есть много названий. Какая разница между всеми этими названиями?
Разница между этими названиями в том, что это зависит от того, на какой высоте мы делаем эту связь. Потому что везде мы связуем линии. Всего 125 ступеней. У нас есть совмещение правой и левой, пока мы не приходим к Гмар-тикуну. И поэтому у каждого этапа есть свои названия, свои условия. Тора рассказывает нам обо всем этом процессе. С самого начала, от Берешит до слова Исраэль, от первого до последнего слова, она рассказывает нам о всем процессе исправления.
Талис Раховата спрашивает, какую еду дает хозяин гостю в духовном?
Светан Аранхай. Свет бесконечности. Бери столько, сколько сможешь, как можно больше. Со стороны хозяина нет никакого ограничения. Мы сейчас пребываем в свете бесконечности, в мире бесконечности. Просто у нас нет килим, в которых мы можем это раскрыть. Точно так же, как у тебя нет аппарата, с помощью которого ты можешь поймать волну. Тебе как радио, тебе нужен какой-то прибор, чтобы это уловить. Ты сейчас находишься в бесконечном свете, в бесконечном мире, в полной божественной гармонии. И что ты из всего этого видишь? Из-за того, что твое желание испорчено, и ты в этом испорченном желании можешь воспринимать только маленькую искорку этого света, да и ту искорку ты воспринимаешь как обратно этому свету. Поэтому ты находишься в темном мире, где у тебя постоянные потребности, не находящие наполнения. Тебе дали какое-то существование, и это существование не является частью всей остальной действительности. Оно противоположно ей. Противоположно той действительности, которая вокруг тебя и которую ты не видишь. А большего ты не получишь. Тебе будут давать только немного потребности в этой действительности, которая существует, но скрыта. Это называется изгнание. Ты находишься в изгнании из этой действительности. Как сейчас ты можешь выйти из этого изгнания? Действительность здесь. Выйди из изгнания. Познай ее. Тебе нужно открыть свой новый килим для того, чтобы ее познать. Это килим, килим отдачи. Эта действительность находится вне твоего эгоизма. Начни раскрывать себя навстречу этой действительности. Это значит, что ты должен обрести килим, который выходит из тебя. Желание, направленное вовне. Желание отдачи.
Как это исправление происходит?
Эти килим обретаются с помощью света, который находится вне тебя. Если ты очень хочешь уподобиться этому свету, он приходит и исправляет тебя. Следующий вопрос, как мне захотеть уподобиться? Для этого мне дана группа. Теперь мы понимаем, почему я не один. Мне дали группу. Если я работаю с группой, я от них получаю надбавку к этому желанию, желанию света. И я начинаю просить, чтобы он воздействовал на меня и исправил. Вот. У тебя есть маленькое желание выйти к этой широкой действительности, которая находится вокруг нас прямо сейчас. Тебе дали группу для того, чтобы добавил к своему маленькому желанию их желание. И коль скоро ты уже получаешь от них эти желания, и стремишься, выходишь навстречу этому свету, который наполняет все это пространство, тогда он воздействует на тебя и открывает тебе органы восприятия. И ты начинаешь чувствовать, ощущать бесконечный мир, вечный мир. Это очень простые вещи, которые приходят прямо в наши дни каждому. Нам нужно только знать, правильно пользоваться этими вещами, практически, просто. У тебя есть то, что написано, Бальсуламом и Рабашем. У тебя есть группы, в которых ты можешь начать осуществлять себя. У тебя есть уроки. Нет никаких проблем. Начни вместе со своей обычной жизнью, начни этим заниматься, и ты начнешь чувствовать, как ты вдруг обретаешь вечную жизнь. Ты приходишь к состоянию, где Тора действительно начинает быть для тебя спасением от ангела смерти. Да? Как сказано? Это свобода от ангела смерти. Написано, читай, не высечено, не харут, а хирут. Свобода высечена на скрижалях. Если ты выходишь из себя, ты начинаешь чувствовать этот высший свет, все, ты творец, ты подобен Творцу. Ты вечен, а все остальные вещи ты вообще не чувствуешь их как относящимися к тебе. Ты уже относишься к общему свету. И все это происходит с помощью работы, очень точной, над своими желаниями, будь то с левой линии, или со светами с правой линии, и тогда ты двигаешься по средней линии, как мы изобразили здесь. Да.
Из Герцли спрашивают, группа это всегда Исраэль, и только мы в ней видим Якова и Исава.
Группа это всегда Исраэль, а силы в человеке это Яков и Исав. Если он правильно совместит эти силы в группе, и он войдет в среднюю линию и раскроет Творца. Поэтому раскрытие Творца может быть только в группе.
Что значит совместить эти силы в группе?
И мое желание получать, я туда привношу, и желание отдачи. Я прихожу со всеми своими свойствами, и я хочу, чтобы с помощью работы в группе я привел их в такой оптимальный порядок, который называется средней линией, чтобы все свойства, и как будто бы отрицательные, и как будто бы положительные, получение отдачи, чтобы они все в группе получили правильное соединение.
Мы говорили о страхе Якова. Есть понятие молитвы Якова. И даже Яков возносит Творцу молитву для того, чтобы победить Исава. Может быть, можно показать в вашем чертеже, что значит понятие молитва.
Понятие молитва значит подъем ман. Он просит, чтобы Творец дал ему сил. Прежде всего, силу ограничения, и мы, кажется, говорили об этом, вот второй чертеж. Сила ограничения, вот эта красная линия. Я изобразил это красным. И Исав тоже называется красным, рыжим. Он говорит, самое главное не упасть. Не упасть в руки Исава, не опуститься вниз. Вниз ни в коем случае. Это то, чего он просит от Творца. Дай мне прежде всего сил совладать, чтобы он не использовал меня, чтобы желание получать не властвовало надо мной. Я хочу относиться к духовному, к отдаче. Не дай моему эгоизму прорваться и запутать меня. Мы же знаем себя. Как хитро работает наш эгоизм. И вдруг, через несколько часов, мы чувствуем, что мы вообще находимся очень далеки от того места, где мы были. И где там духовное, каббала, где там все. Мы уже не знаю, в Голливуде. Это то, чего Яков просит. Он знает, что сейчас в нем должно раскрыться большое желание получать, потому что он нуждается в нем для того, чтобы подняться на следующую ступень. Он не может обойтись без встречи с Исавом. Если он не встретится с Исавом, он не станет Израиль. Он не сможет подняться на более высокую ступень, поэтому он должен встретиться с ним. Он должен получить от него эти подарки, как это называется. И тогда получается, что он просит Творца, он делает расчет со светом, какими силами сопротивления мне нужно заручиться для того, чтобы встреча с моим эгоизмом, который сейчас вам не раскроется, чтобы я был уверен в том, что я возобладаю над ним, чтобы я всегда мог сократить его, чтобы этот эгоизм не прорвался надо мной, как ему хотелось бы.
Мы говорили, что Яков должен соединиться с Исавом для того, чтобы достичь связи, чтобы не наполниться ради себя. Но он также должен преодолеть его. Что значит соединиться и преодолеть? В чем разница?
После того, как я соединился с ним, после того, как я знаю, что я владею им, я уже знаю, что я могу соединиться с ним и взять какую-то часть от него для исправления. И тогда с помощью этой надбавки, той части Исав, которая называется Исав во мне, которую я исправляю на отдачу, тогда я перехожу от уровня Яков на уровень Исраэль, Яшаркель, направленный на Творца. Мы говорим здесь о структуре души, которая включает в себя, душа включает в себя часть, которая называется Гальгальта Эйнаем, и часть, которая называется Ахаб. Часть Гальгальта Эйнаем — это та часть, которая называется Яков. А это Эйсав. В чем разница? Это Келим — получение, а это Келим — отдача. Это душа. Это душа.
Две части вместе. Все это вместе душа.
Да, и те, и другие килим относятся к душе. Это хазе. Это как бы граница между ними. Здесь сиюм, окончание структуры души. И малая часть души называется Яков, поэтому Яков называется малым, а большая часть души — это Исав. Яков, когда он находится в свойстве отдачи, он подобен Творцу. Подобен Творцу. Но этого недостаточно. Как сделать следующее исправление? Как еще приблизиться, еще больше уподобиться Творцу? Ему нужно каждый раз отрезать такие ломти от Исава, пока он не дойдет до Гмартикуна. Если Яков дойдет до сюда, это называется Гмартикун. Если он дойдет до этого места внизу, он постоянно должен отрезать от Исава такие ломти от его эгоизма. Это эгоизм. Поэтому, прежде всего, он заручается экраном, который точно даст Якову контролировать себя и, насколько возможно, получать это Исава. С уровня Якова опуститься немножко и воспользоваться килим Исава, в тех килим, в которых он может это делать, он называется Исраэль. То есть работа с килим получения ради отдачи. Поэтому это называется уже большой, относительно Якова, маленького.
И вся душа называется Исраэль.
Тогда вся душа называется Исраэль в соответствии с Яшаркель, направленность на Творца. А у Якова еще нет такой направленности, он маленький. Он еще не начал осуществлять себя, проявлять себя. Поэтому эта глава такая принципиальная. От этой главы дальше, если человек доходит до этого состояния развития своей души, то он уже начинает работать со своим желанием получать, исправляя его на отдачу, он уже называется Исраэль, фактически.
Но когда Творец раскрывается Якову и говорит, что имя твое сейчас будет Исраэль, это раскрытие только благодаря тому, что он соединился с Исавом?
Конечно. Конечно.
Без этого он не дал бы ему всю эту землю?
Нет, земля — это... это желание. Это называется желание. Келим получения — это желание получать. Эрец Исраэль, земля Исраэль, сначала находится под властью всяких злодеев, грешников, семи народов, а потом приходит Бней Исраэль и обретают землю Исраэль. Сыны Исраэль обретают землю Исраэль, то есть изменяют это желание на отдачу. Изначально все келим получения направлены ради себя. Это значит земля — желание. Вся она направлена на получение, а надо исправить на отдачу.
Я бы хотел перейти к дополнительной части этой главы, там, где Рахель рожает сына Якова, потом она умирает, и Яков дает ему имя Беньямин. И в Зор написано так. В главе Вайшлах, и Беньямин начинает исправлять Шхину, и там Малхут начинает небо стоять перед землей. Есть 12 сыновей у Якова.
Я могу об этом сказать несколько слов, но я бы оставил это на следующую главу, потому что структура, которую мы там изобразили, там просто уже нет места. Там нет такого... Ну, вот это называется душа. Она включает в себя... Юд Кей Вав Кей. То есть Хохма Бина, Зеранпин и Малхут. И источник называется Кетер. Он находится выше души. Хохма Бина, Зеранпин и Малхут. Если мы говорим о трех линиях, которые должны быть. Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут — это 4, умножить на 3 линии в каждом — это 12. Юдбет. Эта душа называется Яков. Поэтому Якова 12 сыновей, то есть 12 свойств его части, которые называются сыновьями. Беньямин, это Бен-Ямин, сын правой стороны, порождение правой стороны. И поэтому он так дорог Якову, потому что это начало, это главное, главный этап его исправления в правой линии. Мы потом уже будем говорить о продаже Йосефа и Беньямина, который был связан с Йосефом. Тогда мы обсудим это более подробно. Я бы все-таки хотел... У нас сегодня много гостей, тут... Сзади парень хотел задать вопрос. Так когда мы...
Does it manifest as a sudden aspiration for the spiritual? Or does it feel like a heaviness?
Кто переведет-то?
So when we receive additional desire from the group, do we feel it as a sudden aspiration for the spiritual, or is it a feeling of heaviness?
Когда мы получаем какое-то желание от группы, чувствуем ли мы это как что-то, что толкает нас, или что-то, что отталкивает нас назад?
И то, и другое. Иногда я ощущаю желания, которые прямо влекут меня вперед. И если эти желания получают группы, я вижу, как они впечатляются, я вижу, как мои товарищи бегут вперед, и я из зависти, я тоже хочу. И я прихожу к такому желанию тоже. Но иногда есть желания, которые тянут меня вниз, распыляют меня в разных направлениях, на разные материальные цели. Разные бывают. Что у нас в интернете?
Вопрос из Праги. Какой смысл братьев в духовном, например, Яков и Исав?
Братья — это значит, что они происходят из одного духовного корня. Мы говорим о том, что нет плохого и хорошего, а в каждом состоянии то, чем я могу воспользоваться ради отдачи, хорошо, а то, чем я не могу, я пока называю это плохим, но это неплохо, это все силы, которые даны мне для того, чтобы я продвигался к тому, чтобы уподобиться Творцу. Поэтому нет абсолютного добра и зла, все это относительно. В каждом случае, в каждом состоянии они свои. Когда я прохожу все исправления, я вижу, что нет ничего плохого. Ни прегрешений, ни заблуждений, ни преступлений. И что все эти вещи только помогли мне прийти к тому, чтобы уподобиться Творцу. Достичь его уровня. И тогда я вижу, что весь мир хорош, а пока мы видим этот мир как... Мы видим этот мир плохим, потому что мы не умеем пользоваться своими силами для того, чтобы всю свою жизнь, во всех частных случаях и во всех ее проявлениях, чтобы она казалась нам хорошей. Дадим нашему товарищу задать вопрос, товарищу из Южной Америки.
De qué manera nos si no existe bien ni mal, de qué manera nos beneficia este desvío o cómo avanzamos con el desvío?
Как мы можем продвигаться между добром и злом?
Добро и зло находятся у нас свыше, они называются ангелами, как сказано. Ангелы Творца ведут тебя во всех, по всем путям, Это как Яков, пославший перед собой ангелов Творца. Они приходят свыше, и человек, который правильно пользуется ими, он посылает их как бы перед собой, и таким образом продвигается сам. Хорошие ангелы, злые, то есть ради себя, ради отдачи, а мы должны их выяснить. И вся наша работа заключается именно в этом выяснении. С помощью чего я могу их выяснить? Откуда я знаю? Ведь мне не раскрывается духовный мир или какие-то примеры свыше, нет ничего. Мы находимся в изгнании из духовного, во тьме. Я не вижу духовного мира, я не знаю, в соответствии с чем мне двигаться вперед. И все, что мне известно из моей жизни, неправильно. Я нахожусь в состояниях, противоположных духовному, поэтому я не вижу его. Поэтому с помощью того, что я вижу сейчас, я не могу выяснить ничего. Ни разумом, ни чувством, ни опытом я не способен на эту работу. Но на что я способен? Только одно. Я включаюсь в группу, я объединяюсь с ними, и все, что помогает мне объединиться с товарищами в поручительстве, быть как одним человеком, с одним сердцем, для того, чтобы раскрыть Творца, это то место, это место выяснения, где я действительно могу выяснить все. Только так. Поэтому нам нужно понять, что у нас все возможности для продвижения. У нас большая международная группа. Вы часть ее. У нас до 2 миллионов человек по всему миру. Это огромная сила, которая изо дня в день и растет, и набирает силу. И мы знаем, чем мы занимаемся, к чему нам нужно прийти. И мы знаем, какая великая цель, которая сейчас раскрывается как возможная. Возможно для нашего постижения. Поэтому нам нужно только осуществить эти вещи, осуществлять их каждый день в нашей общей работе. Если мы ежедневно объединяемся в наших группах, в совместном обучении, и во время учебы мы изучаем тот мир, который находится здесь, но не ощущаем нами духовный мир, мы изучаем его и хотим притянуть из него силы исправления, то мы тянем их вместе. Мы, большая группа, подготавливаем место для раскрытия того света, который находится здесь, чтобы он раскрылся. И он раскроется. И все мы будем названы Исраэль. А на этом закончим.
Я хотел бы прочитать отрывок из главы Вайшлах. Если человек идет по пути истины, то злое начало становится его рабом, и сказано «хорошо», тогда он становится на прямой путь и дает человеку право над Творцом. Большое спасибо вам, дорогие телезрители, большое спасибо вам, Рав Лайтман, и до следующих встреч в нашей передаче.